Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем цикл передач «Страсти и борьба с ними». И сейчас мы отвечаем, разбираем ваши вопросы, отвечаем на них. Заранее благодарю вас за вопросы. Вот их у нас целая стопочка накопилась. И вопросы очень разные, интересные. Бывают очень сложные. Еще раз хочу сказать о том, что не так просто отвечать на вопросы, когда человека не знаешь. Но, тем не менее, какие-то общие рекомендации мы можем с вами вывести. Итак, вопрос, который написал наш зритель, который живет за рубежом. Он сделал маленький подвиг, поскольку, видимо, не очень хорошо владеет русским языком, но пишет о том, что смотрит телеканал «Союз», смотрит передачи, много нового получает. И вот он пишет о том, делится своим опытом, о том, что сначала вот нашел телеканал «Союз», начал слушать лекции, толкование там священное писание там, и так далее, передачи смотреть. Сначала понимал очень тяжело, но со временем Бог снял с ума, как какую-то пленку, и стал понимать лучше. Вот здесь хочется мне также, братья и сестры, отметить, что вот это ощущение, когда человек берет первый раз Евангелие в руки, допустим, и начинает изучать святоотеческие творения, что непонятно сначала. Это не означает, что нужно взять, отложить, сказать, что я когда-нибудь потом начну изучать. Нет, это неправильно. Почему так происходит? Вот наш ум, он больше настроен на земное, да, на мирское, на наши какие-то потребности, а правила духовной жизни, вот эти истины духовной жизни, они на ум, привязанный к земле, ложатся очень плохо. Но это не означает, что нужно бросить. Это означает, что нужно изучать. И изучать Евангелие с толкованием. И вот кто этим занимается, уже знаком, допустим, с евангельским текстом, и начинает читать Евангелие регулярно, ну, допустим, в день понемножечку, да, там, по главе, по зачалу, по части какой-то, хотя бы несколько стихов, то он, наверное, согласится с тем, что вот даже знакомые тексты читаешь, а все равно открывается что-то новое, что можно и к себе применить, но по-новому понял, да, новая грань какого-то понимания того или иного текста. И также это происходит с святоотеческими трудами. Почему? Потому что Господь вот вкладывает в слова очень много глубины духовной, и мы сами потихонечку, двигаясь вот по пути духовной жизни, можно открывать для себя каждый раз новое и новое, и брать уже прочитанное творение Святого Отца, заново читать, и ты снова увидишь много интересного, много полезного. И если так всю жизнь делать, я думаю, что каждый раз можно узнать и увидеть много пользы, получить духовной. Поэтому этот человек, вот наш брат, так и потрудился. Но он в этом письме делится о том, как сделал ошибки, какие сделал ошибки. Вот, давайте я тоже немножко прочитаю, и мы это разберем. Он говорит: «Я сделал много ошибок. Например, читал книги некоторых святых и думал, что могу сделать больше». Конечно, это ошибка большая. Вы понимаете, вот в нашей духовной жизни христианской у нас нет цели набрать каких-то плюсиков, да, или каких-то бонусов. Вот если в мирской жизни можем много примеров привести, вот, допустим, если строитель должен положить там, ну, условно говоря, 100 кирпичей, да, он кладет 100-150, то и премии у него больше, да, и зарплата больше, там, почет, уважение там, и так далее. А в духовной жизни стахановский труд, он неприменим, вот мерки стахановского труда. Почему? Потому что если человек говорит, вот святой так делал, а я буду делать больше, то в этом случае, конечно, он делает большую ошибку, потому что это основано вот это стремление на гордости. И этот брат понял это, он говорит, что это гордость, да, что по гордости так начал делать, пытаясь вот превзойти святых отцов в подвигах и в каких-то делах. Каких он не пишет, но примерно можно понять. Так вот, дорогие мои, мы должны с вами принять просто как истину то, что любые христианские дела, они должны быть основаны на, не на стремлении вот сделать больше, там, больше, чем сосед там, или, и так далее, а должны быть основаны на правильном духовном настроении. И это настроение называется нищета духа. Когда человек понимает, что без Христа он никто и ничего из себя не представляет. Богу от нас не нужны ни усиленные посты, ни какие-то чрезмерные подвиги, ни плюсики, как я уже говорю, да? Ему нужно наше сердце, наша душа. А душа сокрушенная, да, помните, сердце сокрушенное, смиренное, смиренное Бог не уничтожит, да, не уничижит, как говорится в псалмах царя Давида. Также и начиная что-то, нужно начинать это с правильным духовным настроением, а иначе получаются вот такие крайности, когда человек берет на себя что-то непосильное, и потом это приводит к печальным последствиям. Почему? Потому что это основано на прелести, да, самообмане, гордости. Вот что у брата получилось? Смотрите. «За гордость мою, на мою душу напали страшный ужас, боль, страшные мысли, и они мучили меня несколько месяцев». Почему так происходит? Вот он спрашивает, почему? Да, да потому что нельзя нарушать законы духовной жизни. Даже если мы их не знаем, это не означает, что мы освобождены от ответственности, да, если мы их нарушаем. В этом случае что произошло? В этом случае Господь попустил бесам напасть на человека. Это именно их нападка, вот эти вот описания «страшный ужас, боль и страшные мысли в душе». Они же происходят не от действия Святого Духа, правда? Это противоположное действие, действие зла. Так происходит тогда, когда человек добровольно, делая какие-то ошибки, позволяет бесам над собой владеть. И почему можно сказать, что это именно воздействие бесов? У святителя Игнатия в одном из произведений в «Слове о смерти» описывается, как вот эти падшие духи действуют на человека, на душу. Вернее, как душа ощущает приближение этих падших духов. Например, вот если мы выйдем в цветущий сад ночью, да, или в темное время суток какое-то, когда человек, ну, нет света, нет солнца, и пойдем по дорожке, и будем приближаться к цветущему розовому кусту, к благоухающему, то мы ощутим, да, обонянием аромат этого куста и поймем, что мы приблизились к цветущему растению. А приближение падших духов в душе человека тоже сопровождается определенными ощущениями. Но это не обонянием, конечно, слава Богу, да, что мы не можем обонять вот это зловоние этих падших духов, но душа, как духовная наша, да, составляющая, она ощущает, воспринимает их приближение. И как раз святитель Игнатий пишет как раз вот о таких же состояниях. Ужас, страшные мысли, да, уныние, печаль и так далее. Подавленное состояние. Вот примеры. Так вот, этот брат, получается, потом увидел, что он делает неправильно, каялся, молился, и эти состояния прошли. Но возвращаются тогда, когда он делает какие-либо ошибки. И тут брату хочется сказать, чтобы он не сдавался. Вот он увидел, получается, сам, да, несмотря на то, что вот пишет, что святоотеческие труды читал, попал в те ошибки, о которых они предупреждают отцы, о том, что нужно идти царским путем, да, идти путем смирения, а не путем подвигов там, или преодоления каких-то духовных эверестов. Надо идти потихонечку, основываясь именно на заповеди «блаженны нищие духом». Так вот, смотрите, что происходит. Что у него произошел определенный духовный надрыв. И сейчас, когда он что-то делает не то, то снова получает эту самую тяжесть. Кается, и она снова уходит. И тут, брат, мне хочется вас поддержать, чтобы вы не сдавались, не унывали, не печалились. Понятно, что допустили ошибку. Но вы ее увидели, вы уже раскаиваетесь в ней. И да, получается, что вы получили такую эпидемию, ну, может быть, пожизненную даже эпидемию. Бывает такое, как, допустим, когда человек допустим, надрывает здоровье по какой-то причине, не может потом нести тяжести, да, там, или выполнять какую-то работу, привычную ранее, ну, потому что у него надорванный организм. Вот такое бывает, когда человек делает сначала своей христианской жизни какие-то непосильные труды, надрывается. Бывает так, что, допустим, в молитве надрываются люди, когда бездумно начинают, не понимая, что произносят, что читают, там, брать большое молитвенное правило, потом не могут себя на молитву поставить. Бывает так с постами, бывает там с каким-то доброделанием. Вот. Это очень непросто. Поэтому надо постепенно все делать с правильным духовным настроением. Любое дело христианское, повторюсь, пост, молитва, подготовка к таинствам, еще какие-то христианские добродетели, нужно начинать с правильной основы. Если это основа гордыня, то она приведет именно к беде. Если это основа смирения, то тогда будет польза. Но тогда такой человек не будет видеть своих подвигов, он понимает, что он ничего особенного не делает, да? Постится, как все, молится, как получается, и ничего такого, чем гордиться и хвалиться нечем. Но у брата такая ситуация есть. Он спрашивает, почему? Ну, брат, потому что вот так получилось, что, к сожалению, некому было вам подсказать. По поводу подсказок, да, или советов. Вот брат тоже пишет в начале письма о том, что вот у него очень много церковнослужителей, священнослужителей, знакомых, но поговорить о спасении не с кем. Тут тоже очень важно понимать, что быть одному очень тяжело. И ориентироваться в духовной жизни, основываясь только на свой ум, да, на свое понимание прочитанного, тоже очень тяжело, это очень опасно. И, конечно, надо было бы советоваться человеку, и вот еще не поздно. Бывает так, что человек говорит так: вот вокруг меня много священников, да, но они все какие-то несерьезные. Кто-то молодой, кто-то там слишком старый, кто-то там слишком простоватый, третий, слишком, четвертый там слишком заумный, пятый там чем-то занимается не тем, чем нам хочется, там, допустим, там, внешней какой-то работой или стройкой, там, и нам и не до нас, как бы, священникам. Вот это очень большая ошибка, потому что мы судим, получается, по внешности или там, по внешним каким-то делам или эпизоду жизни. Надо познакомиться лучше и потом понять, что внешне он может быть там, молодой, да, духовный человек или простоватый, а на самом деле это молитвенник. Не все же молитвенники известны. Да? Таких людей, я уверен, очень много среди духовенства, которые скромные труженики вот этого духовного труда. Поэтому надо обратить на них внимание, найти вот именно единодушного священника, который как, ну, вас понимает, да, может оказать вам время и внимание, и начать такую совместную духовную работу. Это может быть мирянин, тоже единодушный брат, с которым вы тоже хорошо общаетесь, с которым можно посоветоваться. Если, допустим, священников не смогли найти пока. И это уже поможет вам, посоветовавшись, понять, вообще, может быть, вы ошибаетесь, да, в каких-то своих делах. И можно подравняться уже как-то, значит, выровнять, да, свои духовные труды. Поэтому обязательно, чтобы не попасть в ошибку, нужно советоваться. Это один из принципов правильной духовной жизни. Вот Святитель Игнатий как раз пишет о том, что замечательно бы было жить по совету. Да? Что значит по совету единодушные братья? Это когда появляются духовные друзья или родственники, но единодушные, да, или отношения правильные священника и мирянина, и они, и мирянин может, христианин может советоваться. Это очень правильно. И тем самым можно избежать ошибок. Дальше брат пишет такие слова, что вот он видит, что грехи его мучают, видит, что страсти его мучают, он пытается бороться, но побеждаю одну, появляется 10, понимаю, что без помощи Христа ничего не смогу сделать. Вот смотрите, какой замечательный вывод, да, опыт человек получил, но правда, сделав такие очень печальные ошибки, болезненные. И вот у него вопрос. Я понимаю, что от страсти мне не избавиться и умру с ними. Что будет с таким человеком там? Ну, там имеется в виду, да, вот за гробом, на суде Христовом, в Царстве Божьем. Так вот, дорогой мой брат, мы не должны унывать от того, что мы замечаем свои страсти. То, что мы замечаем, это то, что Бог нам дал их заметить. Вот если Он бы не помогал, мы бы и не заметили, ходили бы и думали, что мы самые лучшие в мире и только окружены грешниками. Да? Если христианин ходит в храм православный, знает и сохраняет православную веру, пытается жить по нравственному учению церкви, участвует в таинствах и надеется на милость Божию, кается в своих грехах, пытается бороться, то нам Господь говорил, что и церковь говорит о том, что надеяться такой человек должен на спасение. Поэтому наша задача не избавиться от страстей, потому что это невозможно, и не надо на это ориентироваться. А наша задача, борясь со страстями, видеть, что более и более нам нужен Христос. Не теоретически, не только как, знаете, такая эмоция, что ах, вот мы любим Христа, а по-настоящему. Ведь чем больше мы видим свои болячки, тем нам больше нужен врач, чем больше мы видим, что заболеваем, нам нужно лекарство. Также и в духовной жизни, чем мы больше видим, что вот человек попытался заповедь выполнить, да, у него не получилось, или внешне получилось, а внутренне никак не совпадает, да, с тем, что он сделал. Такой человек не должен унывать, он должен понимать, что да, без Бога мне не получится. И вновь с молитвой обращаться к Богу. Дальше брат тоже пишет. Так вот, отвечу, да, на этот вопрос, что там будет? Что если человек останется членом церкви и будет бороться до последнего, вообще до последнего вздоха, да, то помилует его Господь, потому что он говорит, что радость на небесах об едином кающемся грешнике. Об едином, да, даже. Поэтому это тоже, брат дорогой, к вам тоже эти слова относятся. Поэтому не сдавайтесь, понимая, что это непросто. Да, вот после такого духовного надрыва восстанавливаться, но это делать надо. Дальше он пишет. И много лет внутри, в груди мучает какой-то страх, слабость от этого страха во всем теле. Но при молитве уходит, как будто бы не было. Что это, болезнь психическая или темная сила? И пишется, очень тяжело одному в духовном деле. Сказать определенно по письму, конечно, очень сложно, брат, что это такое, но в любом случае мы видим, что это так или иначе могут быть последствия вот неправильных духовных дел, да, ваших перегрузки такой. Поэтому это надо воспринимать как эпитемию. Понятно, что это непросто. Но вот вы же пишете, что в молитве облегчение получаете. Но, наверное, это надо ориентироваться. Но если это воздействие темных духов, то тоже, получается, надо смотреть, почему так получилось. Может быть, это из-за того, что, допустим, допустили снова гордость в чем-то, там, осудили близких, допустим, или приписали себе какие-то заслуги там, и так далее в духовной жизни. Поэтому надо смотреть внимательно. Смотреть. Тяжело одному в духовном деле? Конечно, тяжело. Поэтому еще раз вам посоветую обратить внимание на духовенство, которое живет и служит вокруг вас. И не думать, что все они там какие-то не такие, там, не соответствуют какому-то образу. Они, конечно, не будут соответствовать. Я всегда говорю тем людям, которые говорят, вот вы должны, а вы такой, да, там, или вы такие. Да, вот мы такие, к сожалению. Должны быть ангелами, да, а мы там духовные карлики. Но вы оглянитесь, братья и сестры, вокруг. Что вокруг-то творится, да, делается. Мир катится во зле, все больше и больше какой-то бездни. У нас с вами, хоть, когда и появляются священнослужители, они откуда появляются? Не присылаются в командировку из рая, да, ведь они берутся из нашего народа, который и жил безбожно, и продолжает, к сожалению, безбожно жить. Поэтому тут надо не мерки такие высоконравственные брать, а ну, стать в реальном времени, в реальном месте, и смотреть, и общаться, и работать с реальным человеком, а не говорить, что ах, вот ты такой должен быть, и раз ты не такой, нашим не соответствуешь требованиям, значит, ты неправильный. Если это законно рукоположенный священник, если он служит в православном храме, надо идти в этот храм. А как часто, знаете, бывает таких недоумений, что вот наш храм, там раньше в этом здании был детский сад, а сейчас храм, вот это неправильный храм. Да как неправильный? Все правильно. Или там вот в этом здании ресторан был, а сейчас храм там находится. А как по-другому? Вот я, допустим, 10 лет служил в храме, который находился в доме престарелых. И там была, допустим, там на месте алтаря находилась бухгалтерия. И что теперь? Мы должны в этих зданиях искать самое святое место, да его нет. Обычные места, где люди грешат, там, чем-то занимаются непотребством. Но когда выделяют для храма какое-то место, то это же место освящается, правильно? Освящается. Поэтому это место, какое бы оно ни было, где бы оно ни находилось, какая бы история этого здания предварительно ни была, освящение очищает все. Поэтому надо ходить в те храмы, которые есть, и радоваться, что вообще у нас с вами возможность есть в эти храмы ходить, что у нас есть возможность в литургию участвовать, есть возможность причащаться, потому что вот наблюдение окружающего, честно говоря, мне наталкивает на мысли, что мы самые счастливые люди. И, к сожалению, не пользуемся вот тем счастливым временем, которое у нас есть. Изучать святых отцов, читать, посещать наши храмы, получать опыт христианской жизни, организовывать христианские общины. А иначе получается, что где гарантия, что в какой-то момент не изменится все это, вот это внешнее благополучие, и мы будем радоваться возможности послужить там на пеньке в лесу, как это было, допустим, у новомучеников, исповедников российских, которые литургию по описаниям служили там на наре в лагере арестантской. Понимаете, и были счастливы возможности причаститься. Поэтому нам надо беречь друг друга, беречь эту возможность, беречь себя от таких вот грубых духовных ошибок. Поэтому да, тяжело. Тяжело одному. Поэтому и нужно нам и знакомиться друг с другом, и в общину входить. Вот это, знаете, тоже очень важная тема. Я тоже наблюдаю вот в приходе, что есть часть прихожан, которые ощущают себя как община, готовы пожертвовать своим временем ради храма, своими средствами. А есть люди, которые вот приходят, они не захожане, они, ну, их знаешь, но они как бы, знаете, вот сами по себе. Вот пришел, как бы причастился, ушел. И вот, а случись беда какая, да, вот он потом будет, не будет помогать нам или участвовать в жизни храма, неизвестно. А мы все-таки с вами должны быть большой христианской семьей, где собираются разные люди с разными проблемами, с разными радостями. И объединяясь в литургии, все-таки должны быть вместе. Поэтому да, конечно, тяжело одному. Одному всегда непросто. Что делать человеку, которого, допустим, и священника рядом нет, и хоть какого-то, да, нет? Неужели такой человек тоже один, и ему, ну, как бы, нет выхода, да, для такого человека? Да есть, братья и сестры, он более сложный, но есть. Это, допустим, изучение святоотеческого труда, но не с тем настроением, чтобы вот, сделать так же, как они пишут, или ну, в каких-то внешних подвигах, да, а больше обращать внимание на внутреннее, что советуют по внутренним делам заниматься каким? Изучать вопросы покаяния, да? Изучать вопросы молитвы, при возможности, да, пойти посоветоваться в храме, если вы бываете в храме. Вот поэтому тут нет ни повод тоже для отчаяния, потому что у нас все есть, ведь святоотеческое наследие, оно на самом деле очень богатое. Да, там есть труды для великих подвижников. Но очень много написано и для мирян, для нас с вами, живущих в миру. Поэтому надо не лениться, не отчаиваться, а трудиться и спокойно вот искать ответы на вопросы, не спешить, вот идти вот этим спокойным путем, путем такого труженика, который душу свою воспитывает, да, не внешними телесными трудами, а именно внутренними. А внутренними, что за внутренние труды? Это, опять же, труд покаяния, о котором мы с вами говорим. Когда человек видит в себе грехи, раскаивается в них и пытается изменить свою жизнь к тому, чтобы не повторять своих этих ошибок. Вот как у этого брата, да, который написал этот вопрос, такой внутренний барометр, да, оказался, он ошибку делает и получает тут же такой знак в виде вот нападки вот этих вот страхов, тяготы такой духовной. У нас может такого не быть, Но это не означает, что вот этих вот нападок бесовских нет. Надо быть очень внимательными. Очень часто бывает, что вот наши какие-то неправильные дела, они несут вот такие последствия. Опять же, потому что мы по своей невнимательности, по рассеянности, по самонадеянности делаем вот такие грубые ошибки. Поэтому, дорогой брат, хочу вам пожелать Божьей помощи. Не сдавайтесь. Эпитемии могут быть разные. Бывает такая эпитемия в виде телесного здоровья. Бывает эпитемия в виде вот таких вот нападок бесов. Но мы должны понимать, что Господь все дает ко благу. Как бы это вот то, что Он дает, не казалось горьким, неприятным, да? Но давайте примем это. Примем для действительно опыта смирения. Поэтому желаю вам терпения, желаю вам Божьей помощи, желаю вам не сдаваться и трудиться вот до последнего вздоха с тем, чтобы от Христа никуда не уходить. Спасибо вам, дорогие братья и сестры, что присылаете эти вопросы. Это очень важно, потому что когда ты начинаешь такое дело, начал такое дело по просьбе руководства телеканала «Союз», по просьбе вас, и, конечно, хочется получить ответ, потому что обычно в приходе мы же с живыми людьми работаем, да, ну, тут же можем ответ получить, вообще человек понял, не понял, так надо ему это, не надо. И то, что вопросы появились, понятно, что кому-то эта тема интересна, поэтому давайте будем дальше продолжать. Если какие-то вопросы еще появятся, или комментарии, или необходимо что-то уточнить, вот я прошу вас прислать письма, которые на почту, которая на адрес почты электронной, которая указана у нас на экране. Поэтому помоги вам всем Господь, братья и сестры. Давайте будем трудиться дальше с Божьей помощью.